Это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем беседу с двумя замечательными музыкантшами, исполнительницами старинной, народной, духовной музыки Полиной Терентьевой и Варварой Котовой. Полина Терентьева, напоминаю вам, тем, кто не слушал предыдущую программу, исполнительница на народных, как сейчас скажут, аутентичных инструментах. Вот я слышал ее игру на колесной лире, исполнительница народных духовных песен и стихов. Варвара Котова, руководитель ансамбля духовной музыки «Узорика», женского ансамбля, явление своего рода уникального в мире православного певческого обихода. И сегодня мы, радуясь тому, насколько у нас содержательный получился и любопытный предыдущий разговор, какие действительно замечательные это образцы музыки, мы решили этот разговор продолжить. Итак, в прошлый раз мы беседовали о том, как вообще это родилось, эта мысль, как этот ансамбль был создан, как Полина начала странствовать по России и по Европе, и по миру со своей колесной лирой. Стали говорить о разных жанрах духовной музыки. Сегодня мы этот разговор продолжаем. Ну, в частности, вот у меня есть такой вопрос. Может быть, он Варваре будет не очень приятен, но что же делать тогда? Платон мне друг, но истина дороже, да. Откровенно вам скажу, я слушал исполнение ваше 17 века расшифровки. Вот. Это неблагозвучная музыка с диссонантными такими сочетаниями. Давайте, чтобы радиослушатели поняли, о чем мы говорим, потому что не все знают, что означают слова «портес», там, «строчное пение», «демественный распев» и так далее. Вы это все потом профессионально расскажете. Да? Давайте просто послушаем фрагмент такой записи. Да, вы знаете, это очень любопытно, это очень интересно. В бытность мою молодым студентам композиторского факультета очень приветствовались такие исполнения. Владимир Николаевич Минин едва ли не первый был в нашей стране, кто так публично, широко и мощно их исполнил на всю страну. Ангельским пением тогдашнего камерного хора, совершенно феноменальным, начало 80-х, конца 70-х годов прошлого века. Это было потрясающее художественное явление. И когда он исполнил вот эти вот образцы строчного пения, все были потрясены, особенно современные композиторы, которые были ученые тому, что во главе, в основе выразительного средства лежит диссонанс, а не консонанс. Сергей Михайлович Слонимский, композитор замечательный сам по себе, которого я очень люблю, как композитора, тем не менее, когда хочет кого-то уязвить из композиторов, говорит, ну да, так как он не способен написать нормальную музыку, он пишет параллельными терциями. Вот так. Это как такой уже приговор у него. То есть это когда уже человек совсем ни на что не способен, то тогда про него уже говорят вот так. У меня вопрос вот какой. Я не раз на эту тему беседовал с небезызвестным вам Полиной Георгием Георгиевичем Поличенко. Да, напоминаю нашим радиослушателям, что это руководитель ставшего ежегодным потрясающего музыкального мероприятия Международного фестиваля православной музыки, истинного подвижника нашей литургической музыки, вообще нашего художественного дела русского в нашей сегодняшней стране. И вот какой у меня вопрос. Неужели народ и певчие могли принять и исполнять столь неблагозвучное звучание просто? Неужели у них ушей нет? Как же сочеталась лирическая распевность песни протяжной лирической русской с ее знаменитым внутрислоговым распевом? Как сочеталась с таким вот звучанием в церкви, а ведь это, я так понимаю, только в храме могли так петь, мужчины, понятное дело, не уж там-то точно не женщины в то время, но практически везде мужчины, но дело даже не в этом. Как могло естественное чувство русского человека, европейца, стремление его к функциональной гармонии, которое врождено у него, пусть какие бы ни были сложные лады русской народной музыки, все-таки это функциональные лады. Как могло сочетаться вот с терпением такого неблагозвучия? Смысл вопроса, насколько достоверно, не обижайтесь на меня, эти расшифровки?
Ну, для начала будет отвечать Полина, как специалист по строчному распеву, а я потом скажу, как человек, который занимается русским фольклором.
Проблема эта, с одной стороны, она животрепещущая. Сейчас ученые ломают копья. Большинство медиевистов считают, что строчное пение было диссонантное, что оно, в принципе, таким и было. Есть отдельные ученые, которые говорят, что такого быть не могло, потому что просто не могло быть никогда. И действительно в это сложно поверить, но... Есть две как бы, большие таких сложности. Во-первых, то, что до нас не сохранилась живая традиция. Вот я, как человек, который занимался троестрочием, я считаю, что, конечно, оно было диссонантное, естественно. Но поскольку нет традиции, мы точно не знаем, как это пелось. То есть, возможно, сейчас я думаю, что многие расшифровки, они не совсем точны. То есть они требуют какого-то уточнения, но все равно пение останется диссонантным. Просто большая сложность в сведении голосов. Есть три голоса, которые надо как-то по ритму совместить друг с другом, потому что ритм не прописан четко. Но в любом случае это пение диссонантное. Дело в том, что люди, когда в России это пение было, они еще не были испорчены, так сказать, европейским влиянием. Портес к нам пришел как раз потом. И когда пришел Портес, то вот как раз те же самые были копии ломания и в то же время, потому что сторонники старого пения ненавидели Портес. Сторонники Портеса говорили, что старое пение слушать вообще невозможно. Тоже они говорили, что это очень неэстетично. То есть, видимо, вот этот вот спор, он идет как раз вот с момента перелома вот нашего. И люди, которые пели пение вот это... диссонантное, то, что мы сейчас называем, они это не воспринимали как диссонанс. То есть вот это созвучие кварта с секундой, да. Они воспринимали это как устойчивое. То есть это было, ну, фактически тоническое трезвучие, то, что для нас была тоника. А вот в подтверждение диссонантности, вот возможности диссонанса, хочется провести параллель с европейской музыкой. Там это все было гораздо раньше, но вот если взять песнопения 13 века европейские, тоже ранее полифония, там те же самые, в принципе, те же самые диссонансы. То есть это, видимо, как бы в России просто немножко подольше задержалось.
И к разговору о том, насколько как бы вот это близко к традиции, то есть не сохранилось живого звучания строчного, но все-таки живое звучание фольклора до нас дошло. Если брать фольклор Белгородской области, например, в переплетении голосов сплошные диссонансы. Брянская область, то же самое. Для них это звучание, то есть оно оно естественно для звучания русской народной музыки.
А вы можете пример привести? Вот
мы можем привести пример фольклорного духовного стиха, вполне диссонансного. Это Белгородская область, село Фащеватово, духовный стих Данаердани.
Вопрос, откуда вы взяли расшифровку?
Мы взяли из экспедиционных записей. Ну вот тут, к сожалению, сами мы не ездили. Это из архивов других фольклористов. Довольно много материала набранного, и который в свободном доступе существует, но это как бы живые записи.
А вы выбрали, да? Вот это?
Да.
По любви, так сказать.
Да.
Давайте послушаем, очень любопытно. Думаю, что бессмысленно предаваться спорам, что лучше благозвучие или неблагозвучие. Бог родил и диссонанс, Бог родил и консонанс, и то, и другое для чего-то нужно. Просто все должно быть в меру. На мой взгляд, конечно, не случайно создание все-таки благозвучия, которое, безусловно, взяло верх. И обратите внимание, что когда Львов утвердил знаменитое четырехголосие уже в XIX веке, обычно это не приветствуется музыкантами, говорят, вот вместо интересных, ярких, полифонических жанров, там вот у Бортнянского, концертов, такая была хоровая школа, вот тогда-то мы и начали, Господи, помилуй, это бормотание, эти аккорды, это задачка по гармонии, переложенная на четыре голоса, и так далее, и так далее. Так говорят музыканты, может быть, они и правы, обычно это говорят музыканты, такие уже достаточно изощренные, такого теоретического склада мышления. Вот. Тем не менее, они забывают одну вещь, что Господь-то не попустил бы, если бы плохой был бы вариант решения литургической музыки Львовым, просто оно бы не существовало сейчас, и все, это же только по Божьему благословению все правильно. Но самое главное, что они дали в Львов, не будем называть его фамилию все время называть, это не только он это сделал, это естественное течение музыкального развития, но певчим было бы гораздо труднее на сельских клиросах, и певчих было бы гораздо меньше на сельских клиросах. Где же ты, мил человек, обучишь таким фиоритурам там? Это ж не надо забывать, что у Бортнянского в капелле-то, в общем, со всей России певчих собирали-то. И на Украине, и на Руси. Это были отборные все-таки музыканты, которые пели эти духовные концерты. они требовали техники, попросту говоря, на нашем языке, да, при этом в них, на мой взгляд, главный элемент музыки, мелодия, был узурпирован по сравнению с обиходными жанрами середины и второй половины 19-го, начала 20 века. Фуга, вообще фугато, фугообразное движение, оно предусматривает развитие короткой мысли, короткой попевки. Лаконизм, с одной стороны, но говорить о распевности можно с трудом. Недаром Бортнянский со знаменитой своей херувимской номер 6 пришел к этому аккордовому складу с этим бессмертным шедевром. И лучшее, на мой взгляд, что он сочинил, оно написано не в полифонической, а в гомофоно-гармонической манере. Ну, это, в конце концов, о вкусах не спорят. Лично я вообще считаю, что современная музыка церковная, она вообще может вполне и приостановиться ее написание, потому что созданы бессмертные образцы литургического обихода. Бессмертные образцы безымянных монахов, афонских, киевских, печерских, троицких. Они есть в сборниках богослужебных. Все люди сведущие понимают, о чем сейчас я говорю. Этих безымянных монахов, которые создали нетленные образцы музыки, оперируя едва-едва движущимися нотами, оперируя крайне скупым ритмическим материалом, оперируя крайне ограниченными возможностями, потому что очень строго следила церковь за тем, чтобы никаких светских проявлений, никаких там, не дай бог, вилок, трех форт, это уж само собой, но и никаких скачков, резких движений, чтобы ничего это не было, все предельно скупо, создали нетленные образцы музыки. Но, как я говорил в нашей предыдущей программе, бесконечное исполнение этих образцов в связи с тем, что оно исполнительски проще, чем исполнение виртуозной музыки, на мой взгляд, наносит большой ущерб развитию хорового церковно-певческого дела в современной России. И в этой связи то, что делает ансамбль «Узорика», то, что делает Полина Терентьева, это просто бесценно. Не говоря о том, что это не просто филармоническая, но и образовывающая деятельность, это к тому же еще и, так сказать, ориентация, простите за такое слово, взгляд на технику хоровую, взгляд на старинные традиции мастерства. Штюк, кунстштюк, как говорили немцы, то есть выделка, без которой нет искусства никакого. Скажите, пожалуйста, а есть у вас любимые какие-то произведения, которые вы поете? Или вы все, в общем, примерно для вас?
Мы вообще петь любим, да. У нас это любимое дело.
Да. А вот именно вот какие-то примеры вот могли бы быть, которые вам
вот
нравятся?
Мы знаем, знаете, вот даже легче сказать, что любят наши слушатели, потому что вот для меня, например, что говорить о любимом, нелюбимом, если говорить о духовных стихах? Лирник, он же поет духовные стихи, как бы принимая во внимание тот период, который сейчас идет. Если это там январь, то есть вот как вот рождественские стихи, да, или там, например, предпостовые стихи, или постовые стихи, то есть вот они в тот момент и будут любимыми, потому что они соответствуют тому времени вот, церковного календаря, который мы сейчас переживаем. Я думаю так.
То есть у вас чисто музыкально вы любите все, что вы поете. И все-таки можете вот предложить нам послушать что-то такое вот вами вот особенно почитаем? Да, именно это Полина, чтобы одна, чтобы с Лирой, да.
Ну, тогда, наверное, я думаю, что можно послушать про Варлаама и Асафа стих, но я хотела бы немножко сказать о нем, потому что в стихе история начинается с середины.
Обязательно расскажите. И, кстати, и я расскажу радиослушателям о том, что Полина не просто на своих концертах, я сам это слышал, не просто выходит и поет под объявление, а очень интересно рассказывает, совершенно завораживающе о каждом номере, который она исполняет. Вот мы сейчас предоставляем ей такую возможность.
Стих о Варлааме и Асафе основан на древнерусской повести о Варлааме и Асафе. Она была переведена где-то на там, древнерусский язык в XII веке. Написана она была, возможно, в Средней Азии к VIII веку. И это был, что называется, такой европейский бестселлер. Была переведена больше, чем на 30 языков. Историю эту хорошо знали. У индийского царя Авенира родился сын, назвали его Иосаф. Царь созвал гадателей, чтобы они предсказали судьбу ребенка. И все гадатели в один голос сказали, что он будет великим христианским подвижником. Царь опечалился, поскольку был язычником, и приказал, чтобы никто не рассказывал мальчику о Христе, чтобы он никогда не видел больных, не видел старых, то есть он не задумывался о каких-то скорбях жизни и думал, что жизнь — это постоянная радость и счастье. Но вот однажды Исав увидел старого человека, увидел больного, задумался, а тут Господь повелел старцу Варлааму из пустыни идти во дворец и рассказывать о Христе царевичу. И Варлаам оделся купцом, пришел во дворец и сказал, что есть у меня такой камень, я принес его царевичу. И этот камень светит всему миру. Он делает всех абсолютно счастливыми, больных делает здоровыми, слепым дает зрение, глухим слух, неразумным дает ум. И вот говорит, что хочу я царевичу этот камень показать. И дальше начинается как раз содержание духовного стиха.
А теперь давайте наяву все это услышим.
Thank you.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, у нас в программе сегодня Полина Терентьева и Варвара Котова. Со старинной русской духовной музыкой прозвучал духовный стих о Варлааме и о Асафе. Исполнила его Полина Терентьева, старинный русский духовный стих. Теперь у меня вопрос к Варваре Котовой, руководительнице ансамбля «Узорика». А у вас есть какие-то предпочтения вот жанровые, которые больше всего вы любите петь и учить с девушками тоже?
Ну, лично вот моя любовь – это ранний партез. Больше всего я люблю этот жанр, и он очень мало сейчас исполняется. Я вообще считаю, что Узорика его как бы возрождает, потому что даже ансамбль «Сирин» его не очень часто поет. Ну, «Сирин» занимается больше такой более древней традицией и, наверное, немножко более фольклорной. А Узорика так она чуть-чуть в более позднее время тронулась когда-то в русское барокко, в русский ренессанс, можно так назвать жанр раннего партеса. Вот, и он очень интересный, он фантастически красивый, он технически сложный, вообще он мне напоминает, не знаю, фейерверк какой-то. Его всегда очень интересно и очень приятно петь.
Ну, знаете, после такого представления тут только музыка может наступить. Варвара, скажите, что сейчас прозвучит?
А мы сейчас послушаем стих о любви. Это реконструкция Полины Терентьевой. То есть в основе лежит знаменный духовный стих. Это послание апостола Павла о любви, которое все, конечно же, знают. И Полина, как специалист, как теоретик, сделала реконструкцию в стиле раннего партеса. Вот сейчас мы его и послушаем.
Дорогие друзья, наша программа из цикла «Россия. Духовное пространство», к сожалению, подходит к концу. К сожалению, потому что я сам с удовольствием заслушался и просто восхищаюсь творчеством девушек. Я хотел бы дать возможность вот Полине и Варваре сказать какое-то пожелание или напутствие, может быть, нашим радиослушателям, что-то еще рассказать о своем творчестве или о своем коллективе. Может быть, дать послушать еще какое-то произведение, потому что это дорогого стоит, и мне кажется, что люди должны просто об этом знать.
Ну, я хотела бы тогда сказать о нашей с Варей деятельности общей. Мы уже более 3 лет вместе поем духовные стихи. То есть мы как бы знакомы уже очень давно, поем в ансамбле «Сирен», потом стали, вот Варя, когда организовала «Узорику», мы поем в ансамбле «Узорика». А вот потом мы стали исполнять просто духовные стихи, как бы это наше отдельное такое дело. И должна сказать, что у нас уже большой материал накопился, тот материал, который практически никто не поет. То есть мы исполняем духовные стихи, которые не поет ансамбль «Сирен», у нас свой репертуар.
И, наверное, вот в данном случае это не совсем историческое исполнительство. То есть мы с Полиной пытаемся этот жанр как-то по-своему, ну, и исторически тоже, но при этом как-то по-своему смотреть на исполнение духовных стихов в современном, наверное, их звучании, в том, как они могут существовать сейчас. Вот, и выступаем довольно часто. Вот, и хотели бы поставить как пример нашего такого творчество. В данном случае духовный стих «Я в пустыне удаляюсь».
Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. Жаль расставаться с девушками, такими симпатичными Остается только пожелать им творческого успеха и спросить, а как можно людям вот послушать вот ваши записи? Какие планируются у вас ближайшие концерты? Где можно найти компакт-диски? Вот такой традиционный вопрос.
Ближайшие концерты, я предполагаю, будут, скорее всего, уже постом. Это будет великопостный концерт и ансамбля «Узорика», и мы с Полиной будем делать, как всегда, традиционный постовой концерт. Чаще всего они проходят в храме святителя Николая на Таганке, это подворье чешских земель Словакии. И диски, все диски можно приобрести в этом храме. Там они продаются, я там пою с 6 лет, и ансамбль «Сирин» там выступает, и там «Сиринская студия». Это какое-то такое наше пристанище.
Ну, в интернете, я надеюсь, тоже.
И в интернете можно скачать и послушать, и ансамбль «Узорика».
Не все.
Это очень хорошо, потому что школа для певчих, конечно, изумительная, и пример очень-очень большой. И все-таки у меня в этой связи два вопроса еще коротеньких. Первый, вы не собираетесь все-таки со временем мужчин-то привлечь, или так и будет чисто женский коллектив-то у вас?
Вот на тембровом звучании тоже есть свои плюсы.
В данном случае, например, тогда придется менять репертуар, потому что пока не хочется.
Посмотрим. Ну и не хочется. И потом, однако, где их, между нами говоря, и найти-то мужчин-то поющих в России? Сейчас это проблема большая.
Они все в ансамбле «Сирин».
Вы даже знаете уже где, тогда тем более безнадежно, раз и все. Вот. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот как за границей воспринимают это пение? Вот вы назвали подворье Словакии в России. Вам же за границей приходилось петь?
Приходилось, и в разных составах. Ансамбль «Сирин» уже в течение 20 лет активно гастролирует по всему миру. Мы изъездили, по-моему, уже везде. По-моему, до Австралии только не добрались, а так практически во всех странах были. И с большим интересом слушается. И всегда люди, что меня удивляет, что люди, которые не понимают текста духовных стихов, понимают содержание. То есть это какое-то такое вот волшебство в некоторой степени.
Это вам о многом говорит. Это не волшебство, это нормальное явление, данное Богом. Потому что все, в чем Дух Святый во что вселен, то все равно будет нравиться и в Европе, и в Африке, и в Австралии, и везде. Потому что это просто красиво, попросту говоря. Это закономерно. Я желаю вам от всей души, и вся наша радиостанция «Благовещение» желает вам от всей души в таком трудном, но изумительном, завидном деле всяческой Божьей милости и всяческих творческих успехов. А в конце программы, как и обещали, прозвучит песнопение
«Сколько на небе звезд» – духовный стих.
Очередной выпуск программы «Россия. Духовное пространство» подошел к концу. Напоминаю, что с вами были исполнительницы русской народной духовной музыки Полина Терентьева и Варвара Котова. Всякой Божьей милости вам, дорогие радиослушатели. До встречи, до свидания.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.